В Петербурге Нехлюдову пришлось поселиться у тетушки по матери, графини Чарской, жены бывшего министра. То есть сразу попасть в самую сердцевину ставшего столь чуждым аристократического общества.
Да, это было неприятно, а нельзя поступить иначе. Остановиться не у тетушки, а в гостинице значило обидеть ее. И между тем тетушка имела большие связи и могла быть в высшей степени полезна во всех тех делах, по которым намечено хлопотать.
А дел было три. Кассационное прошение Масловой в Сенате, дело Федосии Бирюковой в комиссии прошений и по поручению Веры Богодуховской дело в жандармском управлении или в третьем отделении об освобождении Шустовой и о свидании матери с сыном, содержащимся в крепости.
Ну что же, можно было сразу и приступать. Тем более, что муж тетушки, граф Иван Михайлович, был отставной министр в генеральском чине и к тому же человек очень твердых убеждений. Граф дал две записки, одну к сенатору Вольфу Кассационного департамента, Вольф якобы обязан графу Чарскому и сделает, что может. Другую записку граф Иван Михайлович дал к влиятельному лицу в комиссии прошений.
Дело Федосии Бирюковой очень заинтересовало графа. Правда, он не советовал писать письмо императрице, хотя действительно, это дело очень трогательное, и можно бы при случае рассказать это там. Но обещать он не мог. Пускай прошение пойдет своим порядком, а если будет случай, если позовут на маленькое интимное собрание в четверг, он, может быть, скажет.
И еще тетушка написала записку к нашей общей знакомой Мариет, чей муж мог бы помочь или не помочь. Свиданию матери с сыном, который сидит в крепости.
Получив обе записки от графа и записку к Мариет от тетушки, Нехлюдов тотчас же отправился по всем этим местам. Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него свое обычное, физически подбадривающее и нравственно притупляющее впечатление.
Все так чисто, удобно, благоустроено. Главное, люди так нравственно нетребовательны, что жизнь кажется особенно легкой.
Прежде всего он направился к Мариет. Он знал ее девочкой-подростком небогатого аристократического семейства. Знал, что она вышла за делавшего карьеру человека, про которого он слыхал нехорошие вещи. Главное, слышал про его бессердечность к тем сотням и тысячам политических, мучить которых составляло его специальную обязанность. И Нехлюдову было, как всегда, мучительно тяжело.
Да-да, мучительно тяжело то, что для того, чтобы помочь угнетенным, должен становиться на сторону угнетающих, как будто признавая их деятельность законную тем, что обращаюсь к ним с просьбами о том, чтобы они хотя бы по отношению известных лиц воздержались от своих обычных и, вероятно, незаметных им самим жестокостей.
В этих случаях всегда Нехлюдов чувствовал внутренний разлад и недовольство собой, и колебания. Просить или не просить? Но всегда решал, что надо просить. Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повез его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых, по прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов, к тому дому, в котором жила Мариет. С лестницы, быстрой, несоответственной ее важности походкой, спускалась невысокая, тоненькая барыня. Мариет была в большой шляпе с пером и в черном платье, в черной накидке и в новых черных перчатках. Лицо ее было закрыто вуалью. Увидев Нехлюдова, она подняла вуаль, открыла очень миловидное лицо с блестящими глазами и вопросительно взглянула на него.
«О, князь Дмитрий Иванович! Я бы узнала, если бы вы, ну, здесь...»
«Как, вы даже помните, как меня зовут?»
«Как же! Мы с сестрой даже в вас влюблены были. Но как вы переменились! Ах, как жаль, что я уезжаю! А вы приходите завтра или нынче вечером?»
«Нынче вечером не могу. А у меня ведь дело к вам».
«Что такое, Дмитрий Иванович?»
«А вот записка об этом от тетушки. Там вы все увидите».
«Я знаю. Графиня Екатерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Она заблуждается. Я ничего не могу и не хочу вступаться. Но, разумеется, для графини и вас я готова отступить от своего правила. В чем же дело?»
А дело в том, что посажена в крепость одна девушка, она больная и не замешана ни в чем.
А как ее фамилия?
Шустова. Лидия Шустова. В записке есть.
Ну хорошо, я попытаюсь сделать. А вы приходите, князь. Но, пожалуйста, бескорыстно.
Сказала она и улыбнулась улыбкой, силу которой она хорошо знала. И как будто, окончив представление, опустила занавес, спустила вуаль. Нехлюдов поднял шляпу. А рыжие чистокровные кобылы, пофыркивая, забили подковами по мостовой, и экипаж быстро покатил, только где-то мягко подпрыгивая своими новыми шинами на неровностях пути. Вспоминая улыбку, которую он обменялся с Мариет, Нехлюдов покачал на себя головою.
«Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь».
Сообразив, куда прежде, куда после ехать, чтоб не возвращаться, Нехлюдов прежде всего направился в Сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидал огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников.
«Не скажете ли, что известно о прошении Масловой?»
«Масловой?»
«Да, Екатерины Масловой».
«Прошение Екатерины». «Масловой Екатерины, да, прошение передано на рассмотрение и доклад сенатору Владимиру Васильевичу Вольфу».
«Ага, Вольфу. Да. Очень хорошо. Угу. Спасибо. А когда будет заседание сената?»
«Заседание будет на этой неделе, но дело Масловой едва ли попадет в это заседание. Однако, если же попросить, то можно надеяться, что пустят и на этой неделе, в среду».
«Благодарю вас».
Нехлюдов порадовался небольшой удаче, поскольку именно к Вольфу у него было письмо от дяди, и, не теряя времени, поехал к сенатору. У Владимира Васильевича Вольфа в Петербурге была репутация человека в высшей степени кумильфо. Он только что позавтракал и, по обыкновению поощряя пищеварение курением сигары и прогулкой по комнате, принял Нехлюдова с ласковой и несколько насмешливой улыбкой. Это была его манера. Невольное выражение сознания своего камильфотного превосходства над большинством людей. Остановившись в своей прогулке по кабинету, он прочел записку.
«Прошу покорно садитесь, а меня извинить. Я буду ходить, если позволите. Очень рад с вами познакомиться и, само собой, сделать угодное графу Ивану Михайловичу».
«Я только просил бы о том, чтобы дело слушалось поскорее. Потому что если подсудимый придется ехать в Сибирь, то ехать пораньше».
«Да-да, с первыми пароходами из Нижнего знаю. Как фамилия подсудимой?»
«Маслова».
«Так-так, Маслова. Хорошо, я попрошу товарищей. Мы выслушаем дело в среду».
«Могу я так телеграфировать адвокату?»
«А у вас адвокат? Зачем это? Ну, если хотите, что ж».
«Поводы к кассации могут быть недостаточны, но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения».
«Да-да, это может быть. Но Сенат не может рассматривать дело по существу. Сенат следит только за правильностью применения закона и толкования его».
«Это, мне кажется, исключительный случай».
«Знаю, знаю. Все случаи исключительные. Мы сделаем, что должно, вот и все. Если вам удобно, приходите обедать, хоть в среду. Я и ответ вам дам положительный».
Владимир Васильевич подал руку. При этом не то посетовал, не то одобрил, что Нехлюдов редко бывает в Петербурге. Нехлюдов откланялся и поехал домой, к тетушке. На другой день, только что Нехлюдов оделся и собирался спуститься вниз, как лакей принес ему карточку московского адвоката. Фонарин приехал по своим делам и вместе с тем для того, чтобы присутствовать при разборе дела Масловой в Сенате, если оно скоро будет слушаться.
«Я вам послал телеграмму, но вы с ней разминулись. Дело будет слушаться в среду. Одним из сенаторов я уже поговорил, у меня было к нему письмо. Это Вольф».
«А, Владимир Васильевич, как же, как же. Человек в высшей степени камильфо. Всех убеждает, что благодаря только этому свойству сделал блестящую карьеру, занял место сенатора. Ну, вообще-то он для начала удачно женился, приобрел состояние 1017 дохода, а потом, ну, короче, обобрал жену и свояченицу».
«Ну, мне говорили, что у него репутация Человек рыцарской честности.
Под честностью он разумеет то, что не берет с частных лиц потихоньку взяток. При этом не считает бесчестным выпрашивать всякого рода казенные блага. Кто еще из сенаторов рассматривает дело?
Знаю только, что Сковородников и сенатор по фамилии Бе.
А, как раз все три типа сенаторов. Вольф – это петербургский чиновник, Сковородников – это ученый юрист, и Бе – это практический юрист, а потому более всех живой. На него больше всего надежды. Ну, а что же в комиссии прошений?
Да, вот нынче поеду к барону Воробьеву.
Вы знаете, от чего барон и вдруг Воробьев? Это Павел за что-то наградил его дедушку, кажется, камерлакея этим титулом. Чем-то очень угодил ему. Сделать его бароном моему нраву не препятствуй. Так и пошел барон Воробьев. И очень гордится этим. А большой пройдоха.
Так вот, к нему еду по делу Федосии Бирюковой.
Ну и прекрасно. Поедемте вместе, я вас довезу.
Вам письмо, ваше сиятельство.
Простите, Анатолий Петрович. Угу. Чтобы доставить вам удовольствие, я поступила совершенно против своих правил и ходатайствовала перед мужем за ваше протеже. Оказывается, эта особа может быть освобождена немедленно. Муж написал коменданту. Итак, приезжайте, жду вас, Мариет. Каково? Ведь это ужасно. Женщина, которую они держат 7 месяцев в одиночном заключении, оказывается, ни в чем не виновата, и чтобы ее выпустить, надо было только сказать слово.
Это всегда так. Ну да, по крайней мере, вы достигли желаемого.
Да, но этот успех огорчает меня. Стало быть, что же там делается? Зачем же они держали ее?
Ну да. Но мой совет, в это лучше не вникать. Так я вас довезу. Вам ведь к барону Воробьеву?
Адвокат сказал кучеру, куда ехать, и добрые лошади скоро подвезли Нехлюдова к дому, занимаемому бароном. Барон был дома. Войдя в кабинет, Нехлюдов очутился перед среднего роста коренастым, коротко остриженным человеком в сюртуке, который сидел в кресле у большого письменного стола и весело смотрел перед собой. Особенно заметное своим красным румянцем среди белых усов и бороды добродушное лицо сложилось в ласковую улыбку при виде Нехлюдова.
«Очень рад вас видеть. Мы были старые знакомые и друзья с вашей матушкой. Видал вас мальчиком и офицером потом. Ну, садитесь. Расскажите, чем могу вам служить».
И Нехлюдов начал рассказывать историю Федосии Бирюковой. А барон, слушая его, покачивал стриженной седой головой и приговаривал.
«Да-да». Говорите, говорите, я все понял. Да, 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 это в самом деле трогательно. Что же, вы и подали прошение?
Я приготовил прошение, оно у меня с собой. Но я хотел просить вас, надеялся, что на это дело обратят особое внимание.
И прекрасно сделали. Я непременно сам доложу. Очень трогательно. Очевидно, она была ребенок. Муж грубо обращался с нею. Это оттолкнуло ее. И потом пришло время. Они полюбили. Да, я доложу.
Граф Иван Михайлович говорил, что он хотел просить императрицу...
Граф Иван Михайлович? Впрочем, вы подайте прошение в канцелярию. Сделаем, что можем. Снесемся с Министерством юстиции, они ответят нам, и тогда мы сделаем, что можно.
Нехлюдов откланялся и вышел в канцелярию. Опять как в Сенате, он нашел в великолепном помещении великолепных чиновников, чистых, учтивых, корректных от одежды до разговоров, отчетливых и строгих.
Как же их много! Как ужасно их много! Какие они сытые, какие у них чистые рубашки, руки, как хорошо начищены у всех сапоги. И кто это все делает?
Человек, от которого зависело смягчение участи заключенных в Петербурге, был увешанный орденами старый генерал из немецких баронов. Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц, и содержать этих людей так, что половина их в продолжении 10 лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая от чахотки и частью убивая себя. Кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь. Старый генерал знал все это. Все это происходило на его глазах, но он не позволял себе думать о таких делах, считая своим патриотическим, солдатским долгом не думать, для того, чтобы не ослабеть в исполнении этих, по его мнению, очень важных обязанностей. Раз в неделю генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями.
Приятно видеть. Прошу сесть. Давно приехали в Петербург, князь?
Нет, совсем недавно.
Княгиня, матушка ваша, здорова ли?
Матушка скончалась.
Простите, очень сожалею. Как же с батюшкой вашим служил? Друзья были, товарищи. Что ж, служите?
Нет, не служу.
Да.
У меня к вам просьба, генерал.
Очень рад. Чем могу служить?
Если моя просьба неуместна, то, пожалуйста, простите меня, но мне необходимо передать ее.
Что такое?
У вас содержится некто Гуркевич. Так его мать просит о свидании с ним или, по крайней мере, о том, чтобы можно было передать ему книги.
Это, видите ли, от меня не зависит. О свиданиях есть высочайшее утвержденное положение. И что там разрешено, то и разрешается. Что же касается книг, то у нас есть библиотека, и им дают те, которые разрешены.
Да, но ему нужны научные, он хочет заниматься.
Не верьте этому. Это не для занятий, а так, беспокойство одно.
Но как же, ведь нужно занять время в их тяжелом положении.
Эй, они всегда жалуются, ведь мы эту породу знаем. А им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения. Они кушают 3 блюда и всегда одно мясное, битки или котлеты. По воскресеньям они имеют еще одно 4-е, сладкое блюдо. Так что дай бог, чтобы всякий русский человек мог так кушать.
А как же книги?
Книги им даются и духовного содержания, и журналы старые. У нас библиотека соответствующих книг. Только редко они читают. Сначала как будто интересуются, а потом так и остаются новые книги до половины неразрезанными, а старые с неперевернутыми страницами. Мы пробовали даже нарочно. Заложим бумажку, так и остается не вынуто. Тоже и писать им не возбраняется. Дается аспидная доска, и грифель дается. Так что они могут писать для развлечения. Могут стирать и опять писать, и тоже не пишут. Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны. Только сначала они тревожатся, а потом даже толстеют и очень тихи делаются.
У вас есть такая арестантка Шустова. Сегодня я получил сведения, что ее приказано выпустить.
Шустова? Шустова. Не помню всех по именам, ведь их так много. Когда получим бумагу, в тот же день отправляем. Мы их не держим, не дорожим особенно их посещениями. Прощайте, мой милый, не взыщите с меня. Но я любя вас говорю. Не общайтесь с людьми, которые у нас содержатся. Невинных не бывает. А люди это все самые безнравственные. Мы-то их знаем. А лучше всего служите. Царю нужны честные люди и Отечеству. Мы вот осуждаем порядки, а сами не хотим помогать правительству.
Нехлюдов вздохнул глубоко, низко поклонился, пожал снисходительно протянутую ему костлявую большую руку и вышел из комнаты.
Крест тяжелый.